Вот мне не раз приходилось наблюдать такую картину. Потянется человек к Слову Божьему, потому что оно жизнь и свет, оно приятное. Но вдруг слышит, ударят тебя по правой щеке, подставь и другую. Нет, так не пойдет. Вам тоже приходилось встречать таких? Так это же мелочь, это же пустяк. В сравнении с тем, с чем знакомится душа, которая поинтересовалась Словом Божьим. Все не так в жизни. Все менять нужно. Я вспоминаю свое знакомство со Словом Божьим. Друзья, это только у меня желание возникло почитать Библию. Ураганный шквал навстречу. Страхи какие-то. Ужасы какие-то. А вдруг я буду читать? А у меня еще в руках ее нету. Я только слышал о ней. И думаю, надо проверить, что там написано. А уже вот внутри смущения, страхи какие-то. А вдруг что-то случится? Решился все же. Вот Библия в руках, читаю уже ее. А переживаний еще больше. А как же так? А вот я ношу, люблю. Я без спиртного не могу жить. А мне понятно, нет, так не пойдет. Слово Божье не учит так жить. Нужно жить по-другому. Я с грехом справиться не могу. Я когда-то пробовал все это побеждать. Одним словом, друзья, только желающий стать, только ищущий этот путь, он уже встречает столько проблем и переживаний, что к нему не раз приходит мысль, может развернуться уже. Как жаль, друзья, те, которые даже ступают на этот путь уже. И к ним порой приходят мысли вернуться. Вернуться, потому что тяжело, потому что борьба. Знаете, мне очень приятно, что среди вот этих немногих во все времена находились такие твердые, окончательно твердо избравшие путь жизни. Вот этот узкий путь соблюдения уставов Божьих. Им это было по сердцу, они полюбили Слово Божье, прилепились к Нему и ничего другого больше в жизни не хотели. Христос называет таких людей блаженными. Уже здесь на земле они испытывают блаженство от того, что так поступают. Один из таких людей, я не знаю его имя, но давно уже полюбил его. Давно уже полюбил. Вот так читаю о его жизни, он сам говорит о себе. Он очень полюбил Слово Божье и твердо решился идти этим путем, узким путем до конца. Это автор 118-го псалма. Я хотел несколько вот его выражений прочитать и вместе с вами порассуждать. Сначала хочу прочитать 33 стих и 112-й. Этот праведник говорит: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». И 112 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца». Вот, друзья, как раз-то встречный ураган, который хочет смутить каждого, кто ступил на путь жизни. Это может быть презрение друзей, родственников, насмешки с их стороны, а потом и негодование, гонения какие-то на работе, увещания. И можно перечислять. Вот эти все обстоятельства, эти силы, которые противодействуют желающему жить вечно, они заставляют крепко держаться Слова Господнего. Вот чтобы так налегке пройти узким путем, так не получится, друзья. Поэтому многих и многих смущает этот путь. Здесь нужны постоянные усилия. И смотрите, что говорит этот человек. Он просит: «Господи, Ты мне укажи путь уставов Твоих, а я буду держаться его до конца. Он употребляет вот это слово «держаться». Я когда-то учился в городе, в учебном заведении, мне немало приходилось ездить в городском транспорте. Он перегруженный всегда бывал, и вот приходилось держаться за поручни. Вы знаете, иногда кажется, или рука оторвется, или поручень. Но отпустить это значит порой от вещей своих там где-то. И вот держишься из последних сил. Вот есть те силы, которые хотят разжать руки, ухватившиеся за Слово Божье. И человек этот говорит: «Буду держаться». Он ничего другого не хочет. Он принимает это решение. Христос говорит: «Входите тесными вратами». Да, решение за тобой. Входи. Это твое решение. Или ты будешь держаться слов Господних, повеления Его. Или широкий путь. Широкий путь своих решений, желаний, выборов. И вот в 112 стихе те же самые слова он говорит: «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек, до конца». Смотрите, до конца, дважды повторяет. До какого конца? До того, пока нужно держаться вот этих откровений Божьих, слов Господних. Пока на земле, пока есть какое-то противодействие внутри или извне, буду держаться повелений твоих, не отступлю от них. И вот некоторые переживания, которые встречал автор, далеко не все, но несколько стихов я хочу прочитать, чтобы нам немножко ближе уразуметь, что это значит идти этим путем. Вот в 51 стихе этот праведник говорит: «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». Он не один раз говорит в этом псалме, это длинный псалом, он не один раз вспоминает гордых. Они и яму ему рыли, чтобы он в этой яме оказался. Эти гордецы не раз сплетали что-то против него, какие-то засады устраивали. А здесь написано: «Гордые крайне ругались надо мною». Вот знаете, друзья, никому из нас не получится так пройти земной жизненный путь, чтобы не встречаться с гордецами. И хоть мы сами гордые по природе своей, но эти встречи всегда неприятны, и мы хотели бы их избегать. Никуда не денешься, встретишься. А если ты избрал узкий путь повелений Господних, то обязательно встретишься с гордецами. Этот человек говорит: «Гордые крайне ругались надо мною». Давно уже, это несколько лет назад, вот когда рассуждал, помню такой случай, мы с сыном ехали на машине по нашему поселку. Я за рулем был, а сын рядом. И вот мне нужно повернуть направо, передо мной пешеходы. И для этого мне нужно их объехать. А навстречу джип едет, богатый джип. И у него тоже пешеходы на пути, он тоже их объезжает. Я посмотрел, я думаю, я успею. Ну и прибавил газу, объехал пешеходов и сворачиваю. А вот этот джип всей сигнализации, какая у него была, и замигал, и засигналил, все фары включил, сколько их было. Я даже не понял, сыну спрашиваю, говорю: «А что это он?» А сын говорит: «Так ты ему дорогу закрыл, как что? Это же человек какой!» Вы знаете, у меня внутри волна негодования. Думаю, ну богатый человек, богатая машина. Ну он даже не успел подъехать, я ему и не помешал-то по сути. Смотри-ка, думаю, какой. И вот мигать мне стал и сигналить: «Да не умрешь, если чуть-чуть подождешь». Вот прямо внутри все взбунтовалось. В зеркало посматриваю и думаю, еще чего доброго догонять меня начнет. Думаю, выйду и скажу: «Ну что, уважаемый, не скончался, не умер? Ничего, если подождать пришлось тебе». И чувствую, так вот поднимается волна у меня негодования. Смотри-ка, сигналит, не терпит даже. А кто я такой? Я что, не человек, что ли? Мне не надо ездить, у меня нет дел никаких. Вы знаете, на весь день я вот так провалился в эти мысли. И вот он не догоняет, а я все с ним спорю, я ему объясняю. А внутри чувствую, тяжело уже и дышать трудно стало. А потом как-то помыслил о своем состоянии. Ну и явно стало понятно, что я не прав. И вот думаю, если бы он меня догнал и стал бы ругать, то я бы скорее вот так уже руку на сердце бы положил и сказал: простите меня, пожалуйста. Я верующий, Христос не учит кому-то путь закрывать, мешать кому-то. У меня это получилось непроизвольно. Я не мыслил об этом. Ну вот так подзадержал вас, простите меня. Я бы так ему сказал. Вот я с гордецом встретился, он не, ничего мне, мы даже в глаза друг другу не смотрели близко. А какой бунт это вызвало во мне? Я слово Господне забыл совсем, как поступать надо. День провел в своих вот этих муках таких, размышлениях, беседах. Позабыл все. Смотрите, что говорит этот человек. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». Крайне ругались надо мною. Видать, это что-то было уже изысканное, да? Ну, встречал, я так понял по псалму, все я не прочитаю, недостаточно времени, только некоторые штрихи такие отметить хотел. Но я по этому псалму понял, это воин, друзья. Это воин, который много претерпел, много-много пережил в жизни своей. Гордых много встречал, битв много было у него, ранений много. Но образно так говорю, одежда может где-то не раз залатанная, может где-то подтеки крови виднеются, уж не отстирываются, в ссадинах, седой может быть. Но, говорит, не забыл уставов твоих. И вот эти гордецы крайне ругались над ним. Может быть, и не просто за этим ругались, стоят слова или скверные слова, а может, какие-то действия. Как тяжело, друзья, переживать вот эти встречи с гордецами. Я когда-то помню, жене хотел купить цветы. Она родила, и я ехал забирать ее и хотел купить цветы. И вот заезжаю, она в городе рожала, я заезжаю в один, целый ряд таких вот ларьков цветочных, я в один из них зашел. Дама разодетая, молодая. Я посмотрел кругом на цветы, ну, не часто, к сожалению, жене дарю их, и так вот не знаю, что выбрать. Говорю: а почем у вас цветы? Какие? Ну, вот эти. Ну, 500. Говорю: хорошо, сделайте мне вот один букет. Ну, а пока она делает, а так она смерила меня с ног до головы не раз. И пока она букет делала, я 500 положил на стол. Она опять меня смерила с головы, с ног до головы, говорит: один цветок 500, так, знаете, и неприятно. И мне так нехорошо. Но я еще доложил денег. Ну вот гордый человек, явно так меня ниже видит. Я и не понимаю даже вот таких простых вещей на ее взгляд. А так неприятно, так где-то внутри способен возмутиться каким-то словам, действиям. Вам тоже приходится встречать гордых, да? Тяжело бывает? Тяжело. На узком пути идти — это не значит говорить все, что придет в голову, или делать в ответ гордецам. Нет, нужно поступать по Слову Божьему. И этот человек говорит: но я не уклонился от закона твоего. Вот еще один стих, это 83-й. «Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл». Мех – это такое приспособление. Ну, знаю из рассказов или читал не раз, что это приспособление изготавливалось из кожи, вот как мехи баяна или аккордеона. И этим приспособлением воздух подавался в горно, то есть вот там, где горит уголь, в кузнях. Ну и, конечно, кожа этих мехов от температуры, от дыма, она, видать, и лопалась, и чернела, грубее становилась, и, может, выходила из строя нередко. Так вот, этот человек говорит: «Я стал как мех в дыму». Он сравнивает себя с этим приспособлением. По-видимому, в жизни его не раз был этот дым, где и дышать трудно бывало, И голова кружилась, и температуры эти бывали. Что стоит за этими словами, я не знаю, друзья. Но наверняка это тяжелые испытания, это какие-то переживания. И он говорит, что в этих переживаниях уставов твоих не забыл. Неоднократно этот праведник говорит о том, что ему приходилось лицом к лицу встречаться со смертью. Не однажды это было. Вот в 87 стихе: «Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих». Сатана говорит в книге Иова: «Кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все». Вот здесь как раз открывается суть человека, его внутренние устои, когда он встречается со смертью, когда вопрос встает о его жизни. «Едва не погубили меня на земле». «Едва» — это вот только-только что-то там отстраняло еще от смерти его. Ну, все говорило за то, что он должен умереть. И просто чудом он остался в живых. «Едва не погубили». Что испытывают люди перед этим порогом, страшным порогом? Я тоже много об этом читал и слышал много. Меняются люди. Если выглядел сильным и гордым, то вдруг становится, некоторые становятся тряпками, слабыми-слабыми, хоть выжимай, хоть вытирай, хоть что хочешь делай. Меняют свои мировоззрения нередко, подписывают любые бумаги, только бы. Не зря сатана говорит: кожа за кожу, а за жизнь свою. Смотрите, этот человек говорит: но я не оставил повелений твоих. Перед этим страшным порогом он помнил слово Господне и знал, как ему нужно поступать, что ему нужно делать именно на тот момент. У него это было не один раз. Если бы один раз, не один раз. И постоянно он говорит вот это свое упрямое «но». И с гордыми не один раз встречался. И снова он говорит «но я», в противовес вот этим всем силам и шквалам этим. В 141 стихе так сказано: «Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». Знаете, я как-то не мог понять этот стих, о чем он говорит. Что здесь за испытание? «Мал я и презрен». Вот мне как-то больше случай один помог понять. Мне нужно было ездить за 130 километров не один день, а, по-моему, так в течение недели, ну, оформлять документы, стопку документов возить, посещать разные кабинеты, инстанции, где-то подписи собирать. Такое длинное оформление нужно было делать. И вот с этими документами каждое утро я выезжал из дома, проделывал 130 километров, там целый день проводил, уставал крепко и возвращался назад. Знаете, я знаком с собой, что человек я такой слабенький, если решаются мои жизненно важные вопросы, я где-то могу соскользнуть, где-то могу что-то неверное сделать. Вот. И я не раз утром молился, пораньше встану, читаю Слово Божье и молился: «Господи, вот это важно мне до конца дело довести, но если вдруг что-то, ну, в кость пойдет, нужно будет где-то кривить душой, то ты меня удержи, помоги мне вот этого не сделать, лучше отказаться от этого предприятия, остаться ни с чем, а не сделать этого». И вот в очередное утро я читал из Евангелия Матфея с 5 главы слова Христа. Он говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И я об этом рассуждал. Ну и так понимаю, что праведность книжников и фарисеев – это внешняя праведность. Когда так посмотришь на человека, ну, вроде чистенько одет, выражение лица незлобное, наверное, праведник. Христос говорит, что праведность должна быть внутренняя, настоящая, в сердце. Ну и молился, тоже так молился Господу, чтобы Он сохранил. Приехал я до начала рабочего дня, порадовался, что так удачно нашел этот офис, кабинет, куда мне нужно войти. Уже небольшая очередь была. И вот знаете, когда дверь открылась, там в этом кабинете, по-моему, 5 компьютеров было, за ними сидят чиновники, которые работу эту проводят. Люди сразу рассеялись к 5 компьютерам, заняли очередь, и я тоже занял, выбрал и занял очередь. Пока я в этой очереди сидел, слышу, говорят, оказывается, до обеда работает кабинет этот. Я посмотрел, думаю, как раз оформлю сегодня. Слава Богу. И вовремя подъехал, и очередь занял. А тут люди приходят еще. Я вмещаюсь, все сделаю сегодня. Когда уже настало время ложить мне мои документы, вдруг заходит дама, очень богато одетая, всем ручкой помахала, кто сидели за компьютерами. Всех она знает, я понял. Посмотрела вокруг с огромной папкой документов передо мной, раз и положила их на стол. Туда, куда я очередь занял. То есть вместо меня она это сделала. Я оценил стопку ее документов и понял, что я сегодня не прохожу. Мне надо возвращаться домой. У меня такой бунт внутри. Думаю, сейчас я ей все скажу, что она бессовестная женщина, что она... и много-много слов ей хотел сказать. И оно уже готово было, вот тут близко было. Но я вспомнил слово, которое утром читал. Так внутренно стал молиться. Думаю, конечно, вопрос не решается сейчас моего входа в Царство Небесное. Но все же то, что во мне сейчас творится, это не есть праведность. А чтобы в Царство Божье войти, надо, чтобы там внутри был порядок. Я стал молиться. Думаю, прощаю ей. Пусть уж она делает свои дела, я разворачиваюсь и еду домой. Все. Успокоился. Только я пришел к этому выводу. У меня опять стало подниматься выше и выше. Как так домой? А топливо я сколько сжег? А у меня семья, служение. День впустую прошел. Завтра опять утром вставать. Сюда же ехать. Думаю, скажу ей, что она бессовестная женщина. Что она вот так поступила со мной. Как она могла без очереди? Вы знаете, у меня несколько раз я взберусь на высоту. Вспотел я уже. Думаю, я ей прощаю. Все. Я домой еду, а потом опять волна, как домой, я полное право имею оформить документы, это же она мешает. Вы знаете, в конце концов я победил так силою Божьей, думаю, Царство Божье, что вот эти документы, прощаю я ее, всех их тут прощаю, еду домой спокойный, и завтра утром приеду, если Бог даст, оформлю, я хочу в Царство Божье войти. Я успокоился полностью, готов был встать, идти, вдруг из-за соседнего компьютера высовывается вот этот чиновник. Говорит, а что вы делаете? Вот этот человек с утра сидит, он, наверное, не местный, но я кивнул. Да как же вы так? Да женщина вдруг меня увидела, говорит, ой, простите, пожалуйста, я тут вот перед вами так. А тот, куда я очередь занимал, он говорит, я все сделаю вам, я задержусь, я все сделаю. Думаю, слава Богу. Знаете, что я увидел? Оказывается, Бог мой, Он все знает, сердце мое видит. И когда вот этот критический момент миновал, Он увидел, что все же я твердо избрал путь в Царство Божье, и хочу слов Его держаться. Тогда Он явил свою руку, показал, что Он может вмешиваться, решать все мои вопросы может. Я маленький человек, знаете, я себя почувствовал таким, пешка-пешкой. Вот эта женщина зашла, взяла и переставила. Стоп, сейчас я. Твоя очередь потом. Когда завтра, послезавтра, это не ее дело. Потом когда-нибудь, не сейчас. Не мешай мне жить. Вам знакомо такое? И сколько таких, да? Которые могут, кажется, отставлять, переставлять вас куда-нибудь. Вот этот праведник, он тоже не раз себя таким чувствовал. Он говорит, мал я и презрен. Вот такой пустяковый он человечек. Любой ветерок его куда-нибудь понесет. Все, кто хочет, может его обидеть. Презирать могут. Что хотят, могут делать. Что хотят? Нет. Он говорит, но повелений твоих не забываю. Рук вот этих не разжать. Хоть он маленький и презренный. Но вот эти руки разжать никакой силы нет. Говорит, держусь. Пусть переставляют, пусть лишают, пусть презирают, пусть что хотят делают, я не отступлю от повелений твоих. Друзья, я вот так рассказываю некоторые примеры из своей жизни, чтобы нам было понятнее, что этот праведник переживал, что он испытывал, и что это чего-то стоило. Иной раз так прочитаешь бегло, и как будто оно не составляет труда. И я хочу идти этим путем, да? и хочу не вернуться. Но нам надо знать, что здесь на этом пути постоянно нужно платить. Чтобы держаться повелений Господних, постоянно нужно платить. Вы знаете, я когда уверовал, мне не раз приходилось слышать и насмешки, и выговоры, и такие знатоки жизни, бывалые, ну, неверующие люди говорили: подожди, пройдет у тебя вот эта блажь твоя, посмотрим дальше чуть-чуть, ты поживешь, посмотрим, ты поймешь, что так не живут. Вы знаете, у меня нередко тогда слезы на глазах наворачивались. Я прям плакать хотел. Думаю, ну, хотелось сказать: живут так, живут, вот увидите. Ну, а что слова? Вот надо, чтобы увидели, да? А потом я не раз вспоминал, что правда бывает туго и тяжело. Но блаженными Христос называет тех, которые этот путь избрали. Вот еще один стих, 176 из этого псалма. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Заблудился, как овца потерянная. Думаю, что каждому, кто уже этим путем сколько-то прошел, знакомо вот это состояние. Заблудился, как овца потерянная. Я сам никогда овечек не держал, а от пастухов знающих слышал, что овечка, которая заблудилась, она сама никогда дорогу домой не найдет. Ей надо помочь обязательно. Она не понимает, куда ей идти. Бегает, мечется, блеет, где-то, может, падает на колени, сама не найдет. Так вот это состояние духовное, оно мне тоже знакомо, когда кажется, не за что держаться. Все, кругом темнота, не знаю, что делать. Все, тупик. Ну и соответственное чувство внутри, и переживания. Этот человек тоже переживал, и он эти переживания вот так выражает. Как овца потерянная заблудился. Никакого, кажется, просвета, никакого маяка. Не так. Опять вот это упрямое «но» у него есть. «Заповедей твоих не забыл». Я полюбил этого человека очень. Знаете, он бывалый. Он много прошел, много прожил. Испытал много. И смотрите, ведь стихи, которые я сначала прочитал вам. Он говорит: «Господи, укажи мне пути вот эти. Узкие пути твои открывай. Пути уставов твоих. А я что буду делать? Буду держаться до конца». Так ты уже держался, что уже ты испытывал, что с тобой было, посмотри, места живого нет. Буду держаться до конца. Знаете, вот этот праведник, он не одинок. Автор послания к евреям говорит, что они во все времена, начиная от Авеля в 11 главе, шли вот этим узким путем повелений Господних. Шли и были презренны нередко. Их перепиливали пилами, их гнали, над ними насмехались. Одежды у них были не роскошные, жилье порой в пещерах, в пустынях у них было. И вот они от Авеля, порой в одиночку, в кромешной тьме среди вот этого окружения, они шли и шли и шли. Зачем? Куда? Христос говорит: в жизнь вечную шли, в небо шли. Вот эта цель для них такая сияющая стала. Они захотели вечно жить и держались повелений Господних, потому что другим путем туда не попадешь. И вот автор послания к евреям перечисляет эти имена, говорит: «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне». И дальше перечисляет имена. А вот это имя не говорит, потому что, ну, не сказал сам автор о себе, кто он такой. Но я уверен, он там. Знаете, что мне важно и дорого стало? В 12 главе послания к евреям, когда вот автор так перечислил многие имена вот этих путников в небо, потом говорит: поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И дальше. Вот это слово «начальник» в греческом оригинале звучит «архи», «первый». Значит, вот эти от Авеля, они шли, шли, шли. Большое облако свидетелей. Автор говорит, смотрите сегодня на это облако. Но смотрите на того, кто первый прошел этим путем. Кто собою этот путь открыл. Нам трудно понять, потому что мы во времени. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что он во всем первый. Он первенец. И из умерших первенец, и в творении, как творец, он первый. Он во всем первый, Христос. Он первый, кто этим узким путем прошел. Он стал человеком, друзья. Пришел на землю понятным нам путем. Бог стал человеком, это непонятно. Как это так? Он родился, вырос, был в послушании у родителей, а затем вышел на открытое служение. Был оплеван, смеялись над ним, ругались. Над ним ругались. Он претерпел вот эти поругания. Он взошел на крест Голгофы, пролил свою святую кровь за грехи всех людей. Он не просто так, друзья, учил. Сел на горе и учил, что должно быть внутри у человека, что нужно говорить, что нужно руками делать, куда ноги наши должны ходить. Нет, слушатели слушали его и свидетельствовали, что власть у него есть. Печать он ставит жизнью своей. А ученики могли и ложиться с ним, спать, может быть, рядом. Видели, как он это делал. Порой, как он вставал. Они могли видеть, как он встречает фарисеев, которые хотели уловить его в слове, лукавили. Когда камни брали и хотели побить его камнями, они видели выражение глаз его, лицо его. И вот Иоанн говорит, что все это свет. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть вся его жизнь, она была свидетельством, печатью на его слова, на его учение. Христос говорит о себе в 50 главе пророка Исаии. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень». А немножко выше говорит: «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Держать лицо, как кремень, когда в тебя плюют. Не закрываться от плевков. Стоять твердо. Идти на Голгофу, сказать ученикам: «Кончено, пришел час, встаньте, идем». Да, они туда не дойдут, до Голгофы, рассеются. А он дойдет, он назад не отступит. Он говорит: «Я не отступил назад. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Это 39-й мессианский псалом, 9 стих. Автор послания к евреям в 10 главе те же слова цитирует и говорит, что Христос эти слова произнес перед входом в мир. «Желаю исполнить волю Твою и закон». Все есть для этого. Закон Твой у меня в сердце. Итак, Он первым прошел этим путем. Пришел на землю открыть людям, что есть узкий путь. Путь уставов Божьих. Путь повелений Господних. Этот путь ведет в жизнь. Все остальные пути в погибель. Все остальные пути он называет широким путем. Им идут многие. А вот этот узкий путь повелений Господних немногие избирают. Далеко не многие. Когда-то один человек сказал мне, он стал знакомиться с Библией и говорит: «Слушай, ну, а можно так вот что-то исполнять, а что-то нет?» Я говорю: «Так не пойдет». «Ах, тогда я не пойду». Ну, с чем-то он согласен был, что-то бы исполнил. А что-то нет. Как много тех, которые встречают на пути вот этом узком очередной какой-то рубеж и говорят: «Я назад, меня не устраивает». Знаете, я вспомнил человека, мужчина, который ходил на собрание и даже молиться стал. А потом вдруг в процессе вот так стало понятно ему, когда он так уже потянулся к узкому пути, и он остался после собрания и говорит: «Слушай, Саша, так а что, крепкий чай пить нельзя? Ну, крепкий чай, это вот тот, который в местах заключения любят. Он там бывал и вот пристрастился. Так что, крепкий чай нельзя пить? Ну, я стал ему объяснять. Он говорит, тогда все, тогда я не пойду. А что такое крепкий чай, да? А сколько возникает этих вопросов? Друзья, те, кто избрал уже узкий путь, кто идет им, Христос говорит, входите тесными вратами, входите. То есть это действие, оно не должно прекращаться. И праведник, автор 118-го псалма, он это понимал, и Богу говорит, буду держаться до конца. Он понимал, что это не единократное такое решение на всю оставшуюся жизнь. Потому что в пути вдруг гордые встречаются, иногда их смерть в глаза смотрит. А иногда еще что-то. И постоянно это решение надо подтверждать. Входить тесными вратами. То есть, друзья, понятнее сказать, если снова и снова поступить по Слову Божьему. Вот что нужно. Снова и снова поступать по учению Иисуса Христа. А те, кто, может быть, тянется сердцем к этому пути, да не знает, как ступить на него. С чего начинается этот путь? Как вы думаете? Вот человек слушает Слово Божье или сам читать начинает. К какому выводу он приходит? Неизменно к чему он приходит? К двери, друзья, к двери на узкий путь. Нужно покаяться. Христос учил, покайтесь и веруйте в Евангелие. Веруйте, это как раз исполняйте Слово Божье. Покаяться нужно, потому что жизнь всякого, кто на земле родился, она совершенно не соответствует Евангелию. В этом нужно покаяться, попросить прощения у Иисуса Христа. А Он даст силы идти дальше. Он простит грехи, очистит от вины, даст силу жить другой жизнью, держаться повелений Господних, испытывать это блаженство. Однажды Христос, беседуя с учениками уже перед самыми страданиями своими и переходом к Отцу, Он говорит, «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома от лица апостолов говорит, «Не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Ответ Христа уже сегодня звучал, читали его уже. Христос говорит, «Я путь». Мне хочется добавить, вот там Фоме, так сказать, как же ты, Фома, путь не знаешь, вот столько я с вами был, ты все видел, чему я учил, как я поступал, как же ты не знаешь путь, я путь. Вот точно так, если делать, как Христос, то придешь туда же, где Он, придешь в Его вечное блаженное Царство. Знаете, друзья, вот я говорил уже о том, что этих переживаний может возникать немало на узком пути. И снова нужно подтверждать свое решение, снова и снова утверждать свои стопы на пути исполнением Слова Господня. Вот мне нередко приходилось беседовать с молодыми братьями, сестрами, и вот задаю вопрос, что для тебя самое трудное? Вы знаете, я удивился. Ответом. Они очень похожи бывают. Подумают и говорят, родителей слушать. А нужно это делать, а? Очень серьезно Слово Божье об этом говорит. Почитать отца и мать. Друзья, я хочу сказать, что исполнитель Слова Божье, он очень внимателен ко всем сферам своей жизни. Это не только вот такие случаи выдающиеся, когда надо выбирать между жизнью и смертью. Нет, это как раз-то обыденная жизнь. Серые, порой монотонные дни. Иногда кто-то скажет, да когда все это кончится? Друг, ты можешь по-другому жить, можешь радоваться, можешь испытывать блаженство, исполняя Слово Господне. Я хотел бы предложить помолиться. Там, где мы понимаем, что ступив на узкий путь, мы недостаточно серьезно воспринимаем повеление Христа. Входите тесными вратами. Друзья, там нужно исправлять. Серьезно исправлять. И у Бога просить прощения. И, может быть, у тех, перед кем мы поступаем неправильно. А кто еще не знает этого пути? Вход, дверь, Христос. который говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие.